кто такое казаки и как жили казаки, никогда этот вопрос у нас не поднимался. Мы казаки – это все. Земля наша казачья – наша земля. Никто не сказал, что это государственная земля или чья-то. Это наша земля. Казачья. И мы ее делили. Каждая станица, конечно, была сама хозяйка в своей станице. Делили одни станицы на 10 лет, другие на 5 лет. У кого, в какой станице был свой распорядок земледельный. В станице собирался станичный круг, или вернее, собрание просто. Выбирали среди казаков гласных, то есть, как теперь говорят, депутаты. Выбирали станичного атамана и среди своей, среди себя. Ну, обычно эти были урядники, то есть унтер-офицеры. Иногда бывали и офицеры, отставные, конечно. В округе был выбранный атаман тоже. Но там уже должен быть офицер обязательно, окружной атаман. При моих памятях был полковник Груднев. Потом последний полковник Васильев окружными атаманами. А станичный мог быть даже и казак. Но урядников тоже хватало. И каждый стремился быть атаманом станичным. Не то что, так сказать, атаманом главным образом. Ну, он получал и жалование соответствующее. У него были два помощника. Военный помощник и станичный помощник. Военный писарь. И такие писаря были. Но лучше, конечно, быть каждому военным писарем выгоднее. Когда началась революция в 1917 году, мысли побрели в рось у всех, но мы, казаки, нам нечего было думать. И никто не думал, что мы должны отделиться от России. Мы, казаки, лучшие люди. Служили государству, царю. А теперь царя нету, кому же служить? Вот это часто задавался вопрос среди казаков. Кому же теперь служить? Наш 14-й полк стоял в Петрограде. И уже когда пришли большевики, он разделился пополам. Были бы большевистского, так сказать, настроения и русского настроения. Сказать, что монархического, нет. Казаки не были монархистами. Они были просто элемент порядка. Но служить, кому попало, не хотели никогда. Свои офицеры тоже были казачьи, в казачьих полках. И не казаку, а офицеру. Как-то подчинялись, конечно, беспрекословно, но не так усердно. Уж есть ли такой хороший офицер, что нравился всем? Были офицеры и казачьи, конечно, такие, что не дай бог, как говорили казаки. Да, ну вот когда началась революция, все-таки казаки себе не считали какой-то особой расы. Это здесь за границей искали, появились и самостейники. Происхождение казачьего. Почему казаки не русские и так и далее. Ну, все это было в незначительном меньшинстве. Не может быть казака вне России. Каждый это прекрасно понимал. А вот почему у казаков быт особенный? И быт создался, по-моему, еще от Ивана Грозного, когда Россия была занята татарами. Татары были конники, в России конников было мало, пешие войско было против кавалерии. Трудно драться. И вот поэтому для самозащиты образовались и казаки по мере необходимости. Тоже, так сказать, стали вести жизнь полукочевую. И огороды делали, и защищали сами свои огороды. А следовательно, и границы России. Потому что они скрозь были расположены на границе, казаки. Теперь осталось, можно понять, донские казаки, уральские казаки, енисейские казаки, семиреченские казаки. Все так это пошло на восток, до самых уссурийских казаков были такие. Все это около границы как-то защищалась Россия казаками и распространялась Россия казаками. Даже песня есть, гусарская, кажется. При царе Алексее на границах России, там, где дрались казаки, родились и наши полки. Это кавалерийские песни, не казачьи. А прежде всего там дрались казаки, а потом уже русская армия занимала, защищала границы, а казаки распространяли. Может, я немножко и хвастаюсь, но это было так, история говорит об этом так. Поэтому и гражданская война началась у нас, у казаков. Я когда вышел в полк в 17-м году, в 6-й запасный, казаков на позицию не брали. 6-й запасный полк, значит, из него высылали по мере необходимости в действительные полки. Ну и вот мы в полку, в 6-м запасном, мы ждали очередь, каждый в пополнение отправляли. Я работал в кузне, как кузнец, старшим сотенным казаком, ковалем начал, так сказать, свою службу. А потом, когда началась разбегаловка во время революции, старший кузнец ушел, меня назначили старшим полковым кузнецом. Заведовал полковник Григорьев, старый, конечно, офицер. Во время войны уже не участвовал по своей старости. Ну, казаки начали разбегаться тоже из 6-го запасного. Семейная, жена, дети, у некоторых уже и двое детей было. А служить кому? Царя нет, значит, и служить некому. И в кузне осталось у нас человек 10. Однажды приходит заведующий кузней. А где же старший кузнец? Нету его. Ну, старый был казак, он уже больше не придет. Ну, тебя, Гриша, назначаю старшим кузнецом. И да, я, господин, боюсь, с удовольствием, но я не сумею. Ничего, будешь ко мне приходить с тетрадкой, мы и сделаем это, что нужно. А это все на твоей ответственности. Уголь, подковы, гвозди. В общем, вся хозяйственная часть инструмента. Этим меня приковало, так сказать, но а домой не спешил, дома никого нет, кроме родителей. А потом Кон был дома, отправил домой, чтобы за ним не ухаживать в полку. Фуражные, приварочные получал на руки. Ну и 6-й запасный полк начали сбегаться офицеры с России. Особенно эти наши бедные прапорщики. Набралось много. В общем, весь полк состоял из офицеров. Когда создался революционный комитет в округе, прекратили отпускать ни деньги, ничего на 6-й запасный полк. Если хотите существовать, существуйте на свой счет. Ну, конечно, все поразбегались. И вот пока я ликвидировал хозяйственные части кузни, на 3 месяца просидел Урюпинской. Ну, а на хуторе меня, значит, сочли за за большевика тогда, говорили. Коммунистов еще не было. Большевики. И присудили мне 20 розг за то, что я поступил в 14-й большевистский полк. Ну, когда я ликвидировал это дело и вообще до мобилизации стал, приезжаю домой вечером поздно. Дома отца нет, одна мама дома. Это ты, что ли, пришел? Да я. Да как же? Эй, чего-то такое не так, я думаю. Ну, я сел в шинели, шашка у меня. Где же отец? Да он на сходке, у нас тут беда. Ничего-то больше не говорить. Приходит отец. А, ты уже пришел? Да. А у нас, говорит, опять война. Как война? Да вот, бить большевиков пойдем в Урюпинск. Я там из Урюпинска только сегодня выехал. Никаких там большевиков нет. А там большевики, и мы их пойдем бить. Ну, я говорю, там есть революционный комитет, так я со всего округа туда гласных предлагали, чтобы приехали. Ну, мы тоже выбрали туда гласную, а это ничего не значит. А кого же вы выбрали? Да Кучума. То есть это прозвище уличное, одного казака какого-то. Самый паршивый в станице. Крикун. А понятия маленькие у него были. Чего говоря, не выбрали чего-нибудь, кого-нибудь получше-то, поумнее-то. Да. Но ничего на это не сказал. В общем, завтра война. Да, ну я говорю, завтра еще не завтра. Потом у большевиков у них... Они вооружены всей русской, всем русским оружием. А у нас все же. А у нас шашки, пики. Ну, что ж, мы казаки. Я пошел к дяде. Дяде тоже ничего не говорить. Да, и никто мне не сказал, что меня завтра могут пороть. Ну, значит, я утром встаю, поехал за соседний станицу привез, который нас отец моего товарища со станции. Там мой багаж остался. Ну, значит, прихожу. Уже время часов в 11 утра. Заходите во двор, весь сход к нам. Сходная квартира была в соседнем дворе. Да, ну, значит, сейчас окружили меня казаки. Ну как, Дмитрий, как ты? Да, срезали на улице.
У тебя тоже погон нет.
Да. Как всем срезали. Ну вот мы пришли на... Уж такой у нас порядок. Обыскать меня, я спрашиваю. Да, от оружия. Я говорю, у меня есть 5 патронов. Да. Да, мы знаем, что нету оружия, но такой порядок. Я говорю, пожалуйста, идемте. Захожу в хату, у моих мешков уже стоит часовой. Ну, значит, разводящий ему шашки в ножны, он вложил шашку в ножны и отошел. Я раскрываю сундук, достаю патронтаж, вот вам, я говорю, мое оружие, больше ничего у меня нет. Да. Там начали кричать некоторые, надо обыскать, у него казенное имущество, там-то другой. Ну, я говорю, казенное имущество, поезжай там, подбери. Она там валяется на улице, наверное. А у меня ничего нет, а если чего есть, так это мое. Ну и публика ушла в соседнюю, к соседу, значит, там квартиру сборную. Да. Мама печет блины, я сажусь есть блины. Да. Приходит отец, ну, тебя туда зовут. Ну, я говорю, пойдем. Нет, я туда не пойду. Ну, я, значит,